Бондарка Лия Васильевна. Курс лекций по фонетике современного русского языка. Рассмотрим звуковую систему современного русского языка. Прежде всего, определим, что же является фонетическими средствами языка. В понятие фонетических средств входят сегментные единицы, фонемы, более сложные единицы, слоги, ударение, интонация, а также еще некоторые правила, о которых мы будем говорить несколько позже. Прежде всего, давайте определим, что такое фонема. Фонема – это минимальная звуковая единица, служащая для образования и различения значимых единиц и потенциально связанная со значением. Я хочу немножко более подробно остановиться на этом определении. Что фонема – это минимальная единица языка, линейно-нечленимая, это как будто бы ясно. Но каким образом сама вычленимость фонемы из слова является реальностью? Каким образом мы выделяем фонемы из непрерывного речевого потока? Если говорить о традиционных, существующих в филологии и в лингвистике определениях, то сама вычленимость фонемы многими учеными принимается как нечто заданное. Но мы же слышим, что слово «стол» состоит из звуков «с», «т», «о» и «л». Однако, если мы посмотрим на любую регистрацию этого слова, например, запишем движение артикуляционных органов, которые произносят это слово, или запишем акустический сигнал, который возникает в результате этого движения, то мы не увидим ни одной нормальной границы, которая позволяла бы нам точно сказать, что вот здесь кончился «с», здесь начался «т», здесь «о» и так далее. Сама вычленимость фонемы, ее как бы самостоятельность в этом смысле определяется морфологическими факторами, на которые обратил внимание Лев Владимирович Щерба. Именно он впервые сформулировал мысль о том, что вычленение фонемы связано с тем, что иногда в некоторых случаях фонема может совпадать со значимой единицей, морфемой. Так он писал, что гласные «а», «о», «у» или согласные «л», «те» и так далее сами по себе никакого значения не имеют. И действительно, фонемы, как единицы звукового уровня, со значением не связаны. Но в словах «дал», «встал», «был», «шел», «уплыл» это «л» ассоциируется у нас с определенным значением. Что это за значение? Значение прошедшего времени, которое имеет суффикс «л» в русском языке. В словах «она», «дала», «пошла», «корова», «моя», последняя «а» тоже все звучат очень по-разному. Но они все в нашем языковом сознании ассоциируются со значением женского рода единственного числа именительного падежа. И вот оказывается, что практически почти все фонемы имеют возможность выступать в качестве формы однофонемной морфемы, то есть экспонентом морфемы, и таким образом приобретает потенциальную связь со значением. И эта потенциальная связь с языковым значением и дает им такую самостоятельность, которая позволяет нам говорить о том, что фонемы есть некоторые автономные самостоятельные единицы языка. Роль разных функций фонемы, ну, например, многие считают, что самое главное для фонемы – это различать разные слова. И говорят, что вне различия нет и фонологического противопоставления. А другие считают, что более главной, более важной является конститутивная роль, то есть способность фонем выступать в качестве строительного элемента для построения значимой единицы. Вот эту взаимную важность, что ли, взаимное расположение той и другой функции нетрудно проверить в самых простых таких экспериментах на себе, на своих близких, на окружающих. Если для фонемы важнейшей является различительная функция, то есть возможность различать разные слова. Давайте посмотрим, что в нашей нормальной речевой деятельности происходит с этой точки зрения. Сколько раз за весь диалог мы с вами можем встать перед выбором, когда нам нужно перебирать, что это «дал» или «бал», «пол» или «кол», «том» или «дом». То есть вот там, где действительно благодаря употреблению той или другой фонемы меняется смысл. Как показывают специальные исследования, эта различительная функция в реальной речевой коммуникации выступает чрезвычайно редко. И более того, даже в тех случаях, когда фонема призвана различать разные грамматические категории, далеко не всегда она эту свою функцию выполняет. Ну вот я приводила уже в прошлой лекции примеры с обязательным грамматическим различением женского и среднего рода, а на звуковом уровне фонема как бы пренебрегает этой различительной функцией. Еще более наглядный пример – это, например, неразличение таких форм слова, как «няня», «няня», «дача», «дача», «я дам свою книгу няне», вроде должно было быть, «и возьму свою книгу у няни». На самом деле здесь при соответствующем нормативном произношении эти формы совершенно не различаются, хотя, казалось бы, дистинктивная, различительная функция фонемы здесь должна бы выступить в наиболее сильном виде. Поэтому будем считать, что конститутивная роль, то есть создание материальной звуковой формы, оболочки значимой единицы, это роль ведущая для фонемы. И в этом смысле просто нужно изумляться, насколько мощный получился аппарат в результате такого устройства языка. Посмотрите, в русском языке 6 гласных, ну, в некоторых фонологических школах считается, что даже 5, а не 6, и 36 или 35, тоже не очень сейчас нам важно, согласных. И вот это ничтожное практически количество фонем, их очень мало, обеспечивает создание практически неограниченного словаря. Благодаря тому, что каждое слово является последовательностью фонем, вы не только храните в памяти те слова, которыми вы пользуетесь или которыми пользуются ваши близкие, но вы можете узнать любое слово, даже то, которое вы никогда не употребляли. Для вас оно предстанет как последовательность фонем определенная, как последовательность слогов, и вы его обязательно узнаете и запомните. Это совершенно чудодейственная особенность. Вот посмотрите, самый, ну, такой обычный там четырехтомный словарь современного русского языка включает порядка 100 тысяч слов. Каждое слово имеет от 4 до 20 разных словоформ. И вот это все обеспечивается этим небольшим количеством фонем, гласных и согласных фонем. Теперь давайте посмотрим, что же это за фонемы в русском языке, как их можно описывать и что о них можно сказать с точки зрения их роли вот в образовании значимых единиц. Ну, прежде всего, принято различать фонемы как единицы абстрактного описания от конкретных звуков или фонов, как тех звуков, которые появляются в речи каждого носителя языка. Между фонемой и фоном разница приблизительно такая же, как между понятием о, скажем, красивой женщине и самой конкретной какой-то очень красивой женщины, которая вот перед вами, например, находится. Она красивая женщина, но она не является полностью воплощением того представления о красоте, которое существует у каждого человека. Точно так же, когда мы говорим фонема «а», мы только называем какой-то один из ее так называемых аллофонов, потому что фонема «а» представлена во множестве разных аллофонов. Она может быть изолированно произнесенной «а», она может быть в каком-то слове после твердого согласного «сад», она может быть после мягкого «сяду», она может быть между мягкими «сядь». Это все разные аллофоны, при этом каждый человек, произносящий эти разные аллофоны, еще по-своему вот собственные свои характеристики своего голоса на это наложит, и получатся разные фоны. Поэтому в фонетике принято различать фонемы как единицы абстрактного описания, аллофоны как те реализации, которые определяются комбинацией, положением фонем относительно других фонетических единиц, и фоны, то есть те конкретные звуки, которые звучат в произнесении того или другого человека. При определении состава фонем в языке нужно найти такие обобщенные единицы, свойства которых не зависят ни от позиции, ни от говорящего, только связаны с тем, что они способны создавать значимые единицы. То есть надо найти такие условия, где гласный или согласный употребляется для создания морфемы, слова или какой-то грамматической формы, и свойства этой единицы не влияют на эту функцию. Для исследователей неизвестных языков или для тех, кто стремится к более простому построению, основным принципом поиска самостоятельности фонем является наличие так называемых квазиамонимов, то есть таких слов, которые различаются только одной фонемой. Если есть такие слова, значит, данные звуки действительно участвуют в различении значений слов, значит, мы можем их считать разными фонемами. Ну, например, «там» и «сам». Эти два слова различаются согласными «т» и «с». Если мы, значит, при перемене «т» на «с» получаем другое слово, следовательно, различие между «т» и «с» фонематично, то есть «т» и «с» – разные фонемы. Ну, я уже говорила только что, что вот эта различительная функция, хотя и интересна с лингвистической точки зрения, но совсем не обязательно и выступает как вторичное при пользовании языком. Поэтому опираться только на поиски квазиамонимов или минимальных пар, как еще их говорят, нецелесообразно при установлении состава фонем. Сейчас мы посмотрим на примере конкретных гласных и согласных русского языка, можно ли обойтись без квазиамонимов и что из этого получается. Ну, начнем прежде всего с того, что принятые описания системы согласных и гласных опираются на какие-то фонетические признаки. Мы с вами вот уже говорили, что можно звуки характеризовать тем, как они произносятся, или как они звучат, или как они воспринимаются. И традиционно описание систем фонем связано с их свойствами при произнесении, так называемыми артикуляционными характеристиками. Ну, что тут можно сказать? Вот согласные отличаются от гласных в артикуляционном смысле слова очень сильно. Согласные – это звуки, которые обязательно предполагает какое-то смыкание речевого аппарата во время произнесения, тогда как гласные, наоборот, предполагают раскрытие речевого аппарата при произнесении. В этом смысле «п» – самый согласный согласный. Рот закрыт, и никакого звука «п», «п», «п». А «а», например, самый гласный гласный. Уж больше, чем при «а». Рот не раскрывается, и в этом смысле он идеальный гласный. Можно сказать, что все остальные звуки можно выстроить в такую цепочку от самого гласного до самого согласного. Но, тем не менее, есть какая-то граница, когда мы должны сказать, что вот здесь вот эта группа звуков – это гласные, а это согласные. И в первую очередь граница эта определяется функцией звука в слогообразовании. Гласными являются те звуки, которые занимают вершину слога. В сочетании согласного с гласным, гласный всегда занимает вершину слога. Он слогообразующий. Это его основная функция, основное свойство, которое его отличает от согласных. Правда, заметим в скобках, что и согласные иногда могут быть слогообразующими. Но это сюжет для специального разговора, и это только то исключение, которое подтверждает правило. Еще одним обязательным признаком гласных является производство с непременным участием голоса, то есть работа голосовых связок. Они так и называются, эти элементы, гласные, то есть голосом. А, О, У, Э, И, И все произносятся с участием колебаниями голосовых связок. Тогда как для согласных это не обязательно. Есть согласные, которые произносятся с голосом, а есть такие, которые произносятся без голоса, например, С, Ш, Х и так далее. Правда, и тут есть исключение. Гласные тоже могут произноситься без голоса. Например, вот я сейчас произнесу, может быть, вы все-таки узнаете, что за гласное я произнесла. А, О, У, Э, И, Э. Исследования шепотной речи показывают, что шепотные гласные также хорошо воспринимаются, как и нормальные. Но, повторяю, это тоже исключение, которое подтверждает общее правило, что голос все-таки это основной признак артикуляции гласного. Как же определяется состав фонем русского языка? Гласные в русском языке обладают тремя существенными фонетическими признаками. Во-первых, важно, какое положение язык занимает по отношению к его движению по вертикали. Язык может располагаться очень низко в полости рта, и рот широко так открыт, так как я вам уже приводила пример при произнесении гласного «а», «а». Противоположное значение – это когда язык поднят очень высоко вверх, образуется гласный так называемого верхнего подъема. Если гласный «а» – это гласный нижнего подъема, то гласный «и» – это гласный верхнего подъема. Язык так высоко поднят, что почти касается твердого неба. И, и, и. Но заметьте, он расположен впереди, так язык вперед и вверх продвинут. А в верхнем подъеме можно и другое положение языка представить. Например, у, у, у. Язык отодвинут назад, но тоже поднят очень высоко. Вот эти три гласных а, и и у являются с общей фонетической точки зрения гласными так называемого основного треугольника. Без этих гласных почти ни один язык не образуется. Ну, а наша система гласных довольно простая, если бы не одно обстоятельство. Значит, кроме того, что у нас есть гласные нижнего подъема «а» и гласные верхнего подъема «и», «у», у нас есть еще гласные так называемого среднего подъема «э», и О. Кроме подъема для гласных характерно положение языка в полости рта, впереди или сзади. Для таких гласных, как И или Э, свойственно продвижение языка в переднюю часть полости рта. Это так называемые гласные переднего ряда. И, Э. Для таких гласных, как У, О, характерно продвижение языка в заднюю часть полости рта. Это так называемые гласные заднего ряда. Что касается гласного «а», то он у нас в русском языке, хотя и является также гласным заднего ряда, но немножко продвинут вперед по сравнению с германскими языками, например, где есть такое глубоко заднее «а», «а». Наше «а» более светлое даже на слух, и это связано с тем, что оно несколько продвинуто вперед. И вот у нас был бы идеальный такой треугольник гласных, если учесть еще, что гласные заднего ряда «у» и «о» еще обладают признаком огубленности, то есть губы округлены и выпечены при произнесении двух гласных заднего ряда «у» и «о». Это очень распространенный во всех языках мира такой треугольник, насчитывающий 5 гласных. Но у нас есть еще один гласный, гласный «ы», который по своим характеристикам сильно отличается от всех остальных. Бесспорно, что это гласный верхнего подъема, такого же подъема, как «и» и «у». А вот какого он ряда, определить практически трудно, потому что он начинается как гласный не переднего ряда, как бы чуть-чуть отодвинутый назад, а заканчивается почти как «и». Вот, например, послушаем, мы говорим «ты», «вы», «сын», там начинается как «э» такое, окончается как «и», «и», почти «и». И эту особенность русского «и» «ы», это его дифтонгоидность, как говорят ученые, заметил замечательный наш фонетист, работавший, основавший в Одессе фонетическую лабораторию уже почти 100 лет тому назад, Александр Иванович Томпсон. Он написал, что русское «ы» дифтонгоидное по своей природе. Эта дифтонгоидность, кстати, хорошо видна при акустических записях слов, где это «ы» содержится. Просто бесспорно. И более того, если проделать такой эксперимент, записать слово «ты» на пленку, а потом отрезать «т» и начало этого «ы», то оставшийся кусочек воспринимается абсолютно как «и». Значит, вот этот гласный, неоднородный по своей артикуляции, несколько затемняет нам такую красивую кристальную картину устройства гласных фонем в русском языке. Что касается согласных, то здесь я хочу обратить ваше внимание вот на что. Ну, прежде всего, нужно различать согласные с точки зрения того, каким активным действующим органом они образуются. И в первую группу обязательно попадают губные согласные, то есть такие согласные, которые образуются при активной работе губ. Это согласные, давайте будем их с гласным «а» называть, чтобы было лучше слышно. Па, пя, ба, бя, ма, мя, фа, фя, ва, вя. Это маленькая сравнительно группа согласных. Самую большую группу согласных составляют так называемые переднеязычные согласные. Такие согласные, которые производятся при активной работе передней части спинки языка. Это та, тя, да, дя, на, ня, са, ся, за, зя, ца, ча, ша, жа, ща. Ла, ля, ра, ря. Их 19. Единственный в своем роде среднеязычный согласный, такой, который образуется при активной работе средней части спинки языка. Это й, йот, я, я, е. И, наконец, несколько заднеязычных. Ка, кя, га, гя, ха, хя. Вот я хочу дать всем, кто занимается и кто интересуется фонетикой, один полезный совет. Если вы открыли книгу по фонетике и увидели, что согласные перечисляются в соответствии с активным действующим органом, можно такую книгу читать дальше. Если же вы открыли книгу и увидели такую фразу, в русском языке есть согласные «б», «в», «г», «д», закройте эту книгу, это принцип перечисления не фонетический, в том порядке, в каком пишутся буквы, это значит, что писал не специалист в области фонетики. Кроме активного действующего органа, для характеристики согласных важно и то, каким образом они произносятся, потому что согласный может образовываться при помощи полного смыкания произносительных органов, такие как «п», «т», «к» или «б», «д», «г». Это так называемые смычные согласные. Причем среди смычных могут быть как взрывные, вот уже мной перечисленные, так и аффрикаты. То есть согласный смыкается как смычный, а заканчивается не взрывом, не резким раскрытием, а щелевой фазой. Это ца и ча. Это так называемые аффрикаты. Кроме того, могут быть и согласные щелевые, которые образуются в результате сближения произносительных органов. Это «ф», «фа», «фя», «ва», «вя», «ха», «хя» и так далее. Очень интересный класс согласных – это так называемые дрожащие или вибранты, к которым у нас относятся «р». Кончик языка чуть-чуть поднят вперед и задран, и совершает такие движения, вибрирующие в потоке воздуха. Ра, ра, ра. Вот это называется способ образования. Кроме активного действующего органа и способа образования, интересен еще и признак глухости и звонкости. Согласные могут быть как глухие, так и звонкие. И важен для русского языка признак твердости и мягкости. Фактически все русские согласные, почти все, различаются по этому признаку. Каждый из согласных должен быть или твердым, или мягким. Па, пя, ба, бя и так далее. Наконец, есть еще одна группа согласных, которая обычно выделяется при описании системы согласных. Это разделение на шумные и сонанты. Это разделение не является собственно артикуляторным. Оно скорее связано с другими характеристиками звуков. Об этом мы еще поговорим. К классу сонантов относятся такие, как ма, мя, на, ня, ла, ля, ра, ря, я. Вот это согласные, которые являются сонантами. И все слова, все множество слов, которые мы с вами произносим и слышим, фактически является комбинацией вот этих основных артикуляторных движений, включающих движения, необходимые для согласных, и движения, необходимые для гласных. Как определяется, какие из звуков являются самостоятельными фонемами, а какие звуки возникают в результате воздействия соседних звуков, в результате воздействия позиции данного звука в слове или во фразе? Я хочу показать на примере гласных. Количество фонем, разных фонем, определяется через так называемую сильную позицию, то есть через такую позицию, в которой возможно максимальное употребление единиц данного класса. Например, максимальное количество фонем. Для русских гласных такой сильной позицией является позиция под ударением. В русском языке под ударением возможны все 6 гласных. Каким образом мы доказываем фономатичность каждого из гласных, мы с вами рассмотрим в следующий раз.